Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». И вновь на ваши вопросы сегодня будет отвечать православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Он же президент фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Давайте я сразу напомню телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Ну, а пока у нас есть вопросы с сайта, и я думаю, что мы начнем с них, да?
Давайте.
Так, здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Как-то летом задавал вопрос. Сейчас еще хочу спросить очень лично. Никому не могу сказать об этом, даже батюшке на исповеди. Исповедуюсь с лета каждый месяц. Как быть, когда вера пошатнулась? Для меня Бог вроде как воспринимается как каратель, какое-то недоверие. Читаю молитвы, а внутри веры в то, что Он милостив, что всепрощающий, нет. Надежды нет. Но постоянно живу в каком-то страхе, жду от Него бед. Без веры очень тяжело. Что и как можно поправить?
Ну, вообще-то как раз с батюшкой-то и надо на эту тему разговаривать.
Я думаю, что да, тут немножко адрес перепутали.
Даже батюшке говорит. Так это прямое показание для того, чтобы разговаривать об этом на исповеди со своим духовным наставником.
Конечно.
Проблема-то исключительно связанная с духовной жизнью, с взаимоотношениями человека с Богом.
Ну, что-то, видимо, боится подходить к батюшке с таким вопросом. Ну, вера вдруг ушла?
Я православный мирянин, и мне очень сложно на этот вопрос ответить. Хотя могу сказать, что это уныние, и даже где-то уже граничащее с богохульством, поэтому надо обязательно это исповедовать как грех и обязательно на исповеди у батюшки.
Так, у нас поступил вопрос по телефону. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас, говорите.
Здравствуйте. А как избавиться от курения?
Здрасте.
Здравствуйте.
Это я с одной стороны поздоровался, а с другой стороны...
Я поняла.
С стороны такое недоумение.
Как избавиться от курения?
Да, ну, во-первых, курение – это такое общее бедствие, да, такое большое. И говорить, как о нем, от него избавиться вообще от курения, это, конечно, вопрос тоже общий и сложный. Говорить можно не один час. Если давать совет какому-то конкретному человеку, нужно выяснять его биографию. Как говорят у нас, историю болезни и историю жизни. А потом уже давать какие-то конкретные советы. Но что касается вообще проблемы, то... Ну, страсть, такая же страсть, как и все, которая становится второй натурой человека. И человек становится безвольным и беспомощным совершенно, и от него уже не зависит, курить или не курить. Он все равно будет курить. Избавление от этой страсти, как показывает вот наш опыт в реабилитационном центре, даже труднее происходит, чем избавление от наркотиков подчас.
Труднее даже, чем от наркотиков.
Да. Ну, хотя надо сказать, что никотин – это наркотики есть, которые содержатся в табаке. Причем я бы сказал, что наркотик тяжелый. Вот по степени зависимости и трудности избавления от этого вида наркотической зависимости. Конечно, один из самых тяжелых наркотиков и по медицинской статистике самый смертоносный. Смертность от обычных наркотиков у нас 7%, смертность от алкоголизма 11%, а смертность от табакокурения 19%. То есть больше, чем от всех остальных наркотиков и алкоголя вместе взятых.
Тем не менее, вот это табакокурение, оно существует в обществе и как-то да. Так процветает довольно.
Вот так, мы живем в таком да. Лукавом мире.
Да.
Мы продаем...
Как это, ну что за грех такой, да?
Продаем наркотики в гастрономе, вот, на кассе, так вот, при выходе, как некий продукт питания.
Угу.
А на самом деле мы множим наркоманию. То есть мы ее культивируем. И люди у нас на самом деле зарабатывают огромное количество заболеваний, телесной и душевной сферы, и доходят до отчаяния. Я знаю, как вот люди, борющиеся с никотиновой зависимостью в церкви, как они тоже могут впадать в уныние, что Господь вот их не слышит, молитвы их не слышит, а я столько молюсь уже 2 месяца, и ничего не помогает. Ну, все так, конечно, но бывает по-разному. Бывает так, что одной горячей молитвы бывает достаточно, а одной такой от всей души исповеди в грехах вообще бывает достаточно, чтобы Бог благодатно избавил человека от...
И все, и бывает так, что одномоментно человек да. просто прекращает курить, и все.
Да, и человек перестает курить так, как будто он никогда не курил.
Да. И не возвращается к этому
да.
никогда больше.
И для него очевидно, что это не его заслуга.
Да, конечно.
Он перепробовал столько всяких средств, медицинских, не медицинских, не помогало ничего. А здесь в одночасье человек избавляется. Но надо всегда иметь в виду, что когда мы с Божьей помощью в церкви пытаемся избавиться от какой-то страсти, например, курения, то мы имеем дело ведь с Богом, с живой личностью. Мы не с терминалом каким-то имеем дело, знаете, бездушным, где нужно просто нажать на какие-то кнопки, вставить купюру и получить результат. Нет. Мы имеем дело с живой личностью, а он смотрит на нас. Вот когда мы его о чем-то просим, он смотрит на наше сердце. И он чего-то от нас ждет такого, чтобы ему было возможно в нас войти и избавить нас от того, что нас мучает. Он ведь не заинтересован в том, чтобы замучить нас какой-то страстью.
Конечно.
Нет. Он этой страстью, самой этой страстью, он нас приближает к себе. Вот. И избавляет от нее тогда, когда эта наша страсть нас смирит. Вот тогда она уйдет за ненадобностью.
Все, я думаю, что мы ответили на этот вопрос.
Да, да.
Ну, если что, по ходу.
Общий вопрос, общий ответ был.
Давайте. Телефонный звонок поступил. Давайте послушаем. Алло. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как православная церковь относится к вегетарианству?
Как православная церковь относится к вегетарианству? Ну, дело вот в чем. Вегетарианские практики, они ведь бывают разные. И...
Смотря с чем сопряжена еще, да?
Да. Но, как правило, это связано с какими-то убеждениями или предубеждениями человека. Например, что, ну, в принципе, нельзя есть мясо животных, нельзя есть яйца, потому что это продукт куриных менструаций там, или что-то в этом духе. Всякое. В основном это имеет место в восточных различных религиозных культах. Вот, в том числе и в индийских, и в йоге это существует. Вот если человек увлекается йогой, например, то его, как правило, заносят в вегетарианство. Мы в церкви воздерживаемся от мяса как скоромного продукта во время поста. Но не потому, что мы гнушаемся мясом, как это практикуется в восточных этих всех практиках. Нет-нет, наоборот, в церкви говорится, кто будет гнушаться мясом, тому да анафема, тому будет да анафема. А мы делаем это временно, это наша аскетика, для того, чтобы сосредоточиться на духовной жизни, на покаянии. Мы знаем, как это взаимосвязано, как это тесно связано. Пост, молитва, духовная жизнь, спасение человека и так далее. Поэтому, если у человека есть вот эти предубеждения, связанные с нечистотой самих этих продуктов, они считаются какими-то, что ли, ну, запретными сами по себе, ну, тогда церковь, конечно, как-то порицает это и вразумляет людей. Гнушаться мясом не надо.
Угу.
Нам Господь все это дал в пищу.
Угу.
И мы знаем, что никаких нечистых продуктов не существует.
Ну, так а все-таки как к вегетарианству тогда относиться?
Ну, вот так и относиться, что надо этих людей, ну, вразумлять и просвещать. Если речь идет о церкви. Церковь их так же, как и всех остальных людей, должна просвещать светом веры Христовой.
Хорошо, давайте следующий вопрос тогда с сайта, пока наши радиослушатели готовят свои вопросы. Вот такой вопрос на сайте. Я замужем, трое детей, православная, исповедь раз в месяц. Когда познакомилась с будущим мужем, захотелось зайти в храм, поставить свечку, поблагодарить Бога за это прекрасное чувство, которое я испытала. Через 5 лет венчались, потом муж ушел из церкви, был коммунистом, буддистом, занимался йогой, пытался быть сыроедом, был старовером, сейчас саентолог, прелюбодействует. Возможно ли получить у вас консультацию по скайпу, чтобы разобраться, в чем я виновата, так как ситуация в семье очень напряженная? Ну, давайте не по скайпу, раз уже так, а вот воочию.
Ну, я себя могу представить, какая там напряженная обстановка.
Ну, что-то тут вообще непонятно, кто он и что он из себя представляет.
Я так думаю, что мне с ним нужно пообщаться уже просто как врачу-психиатру с человеком больным.
Что-то бросает куда-то, да?
Ну, понятно, что у человека есть какое-то душевное расстройство. Потому что вот такие метания, такие уже, казалось, ну, можно сказать, болезненные поиски истины уже напоминают шизофрению. Ну, я готов, конечно, с этим человеком встретиться. И от всей души сочувствую его супруге. Ну, здесь налицо некая, знаете, такая бессодержимость. Понятно, что здесь заболевание духовной природы. Вот. Духовный компонент у этого расстройства душевного очень выраженный, потому что все на тему поисков истины, Бога. Человек ищет. Вот. И представляете, он уже был в церкви, он уже жил по-христиански. И его...
Венчались они.
Да, они даже повенчались. И вот здесь...
Потом муж ушел из церкви.
Произошло какое-то наваждение.
Это надлом какой-то.
Да, наваждение. Это, видимо, дьявольское совершенно. И человек все бросает и уходит. Решается на это. А потом посмотрите, какие начинаются его...
Метания
душевные. Видно, что он одержим просто духом лукавым, этот человек. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь Господь его вразумит и вернется. А так я готов встретиться. Мне даже интересно было бы встретиться с ним лицом к лицу, поговорить и выяснить, какова же там причина.
Ну, я надеюсь, что нас слушает, возможно, как корреспондентка, и дай Бог, так сказать, чтобы она отреагировала на ваше предложение. Давайте послушаем еще один вопрос. По телефону. Алло, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, вот человек православный, но у него нет исповеди, не хочет у него желания и не хочет жизнь менять свою, но за него молится. Вот по какой причине так вот он поступает сам с собой? Спасибо.
Да, ну, по обычной причине. Он просто человек неверующий.
Я не поняла, в чем проблема.
Ну, человек православный, крещенный, но на исповедь не ходит, жизнь свою менять не хочет.
В церковь не ходит.
Да, но почему он так себя ведет? Ну, потому что неверующий.
Ведь крещение-то не значит, что он уже стал верующим человеком.
Сколько у нас таких православных сейчас в России? Один Бог ведает.
И... Православных, значит, по опросам 80% у нас.
Да,
но... В церковь при этом не ходят, ведут жизнь совершенно, так сказать, беспорядочно.
Видим, допустим, на царские дни, да, вот он к нам приезжает, люди со всей страны, даже из-за границы, на крестный ход, вот этот вот, на Ганину яму от храма на крови. И вот там говорят, гадают, сколько там, 30 тысяч, 50, а может быть, 80 тысяч.
Так это от общего-то населения по стране.
Если бы у нас те, кто называют себя православными, крещенные люди, были верующими, то этот крестный ход был бы круглогодично нескончаемый. Здесь бы по 80 тысяч ходили каждый день, с утра до вечера.
Не меньше, да.
Ну, вот. А раз у нас так все, ну, только на праздники, на какие-то царские дни происходит, вот, я думаю, что по-настоящему верующих людей не так много. Да, в общем-то, и... Вероятно, состояние нашего общества еще сейчас такое, что нет для этого предпосылок. Пока, к сожалению. Боюсь, что, знаете, как в пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и не будет ходить на исповедь.
Ой, Вячеслав Владимирович, а сколько у нас за последнее время гром гремел? Всяческие катаклизмы, несчастья, всевозможные наводнения, землетрясения. Ну и что?
А, что изменилось? Да, мы к этому пока относимся как к несчастному случаю, да, как к стихийному бедствию. Вот, как к какому-то такому горю, несчастью, непонятно за что с нами приключающемуся. Вот пока мы не увидим, что это следствие нашего безверия и безбожия, так мы и будем.
Ну что ж, давайте послушаем. У нас еще один звонок. Алло, алло, говорите. Алло,
алло.
Да, да, говорите.
Слушаем вас.
Алло?
Да-да, говорите.
Слушаем.
Ага. Алло, алло, меня слушаете, да?
Да.
Слушаем.
Алло?
Да.
Ага, здравствуйте, доктор.
Здравствуйте.
Есть такие приборы?
Приборы, дальше.
Алло, говорите.
Называется корректор функционального состояния Кольцова, который работал в космоэнергетике. Угу. Там... Алло, вы меня слышите?
Ну, конечно, я же вам уже сказал. Я вас слушаю. Давайте, продолжайте.
Вот. И там используется... Ага. Там используется космоэнергетика. Вот я хочу спросить насчет космоэнергетики. Это вообще Богу угодно или нет? Спасибо за ответ.
О, хорошо. Наконец вопрос прозвучал. Нет, это дело не Богу угодное. Вот. Все, что касается космоэнергетики, это все такое дело от лукавого. Вообще, если где-то кто-то говорит про энергию космоса, надо сразу же оттуда бежать, как от огня. Потому что если там делаются попытки наладить общение с космосом, то это попытка войти в общение с дьяволом, потому что мироправитель космоса и князь мира сего дьявол. А что касается вот этих приборов, то это, как бы это помягче сказать, это заблуждение. Люди вводят вас в заблуждение. Никаких таких приборов, которые используют космоэнергетику, просто нет. Сейчас очень много такой психотерапии, основанной на введении людей в заблуждение, когда люди начинают верить в чудодейственность какой-нибудь биологической добавки, какого-нибудь электрического прибора. Можно, знаете, вот обычному пылесосу приписать какие-нибудь лечебные свойства и продавать его в 3 раза дороже. В связи с этим. И точно так же можно сказать, что он засасывает энергию космоса и выдает вам ее в очищенном виде в квартиру прямо.
Ну, то есть это, вы мягко сказали, да, заблуждение вводит. Мне кажется, просто это мошенничество.
Ну, конечно.
Угу. Есть звонок, да? Вот нам подсказывают, что есть звонок. Звукорежиссер, давайте послушаем. Алло, слушаем вас. Слушаем, говорите. Алло. Алло.
Алло, мне можно говорить?
Да-да-да.
Да.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Мне хотелось бы узнать, вот вы как психотерапевт, вы категорически от лекарств, от антидепрессантов отказываетесь, да?
А с чего вы взяли?
Почему?
А что, есть какое-то положение такое, что психотерапевт должен категорически отказываться от каких-то препаратов? Нет, дело тут не в этом. Дело в том, что психотерапевт, он лечит словом. Поэтому он так и называется, психотерапевт. Наша душа, она нематериальна. Человек занимается лечением душевных расстройств. А в нашей душе нет химических элементов. Там не на что действовать лекарством, понимаете? Сфера такая, человеческой личности, нематериальная. Поэтому там эти препараты просто, как правило, не нужны, если речь идет о той патологии, которой занимается психотерапевт. Это неврозы различные, зависимости, семейные конфликты,
депрессии,
такие субдепрессивные расстройства, да. Православному психотерапевту как раз с этими вот состояниями приходится иметь дело. Там лекарства не нужны. Но есть такие состояния, при которых лекарства нужны, в том числе и антидепрессанты.
Да, то есть вот при депрессии.
Да, конечно. Там же в самом названии этой группы препаратов уже указано само показание. Депрессия. Есть такие состояния, которые, при которых человек не слышит ничего. Его невозможно разубедить. Он переживает депрессию с такими специфическими изменениями психики, когда слово уже не действует. И здесь нужно прибегать к каким-то медикаментам, в том числе и антидепрессантам. И, слава богу, у нас есть такие препараты, и они работают и помогают людям преодолеть депрессию. Во всяком случае, привести его в такое состояние, когда он будет способен слышать слово, и тогда можно будет заниматься психотерапией. Вот. А другое дело, что антидепрессанты сейчас стали использовать не по показаниям, в том числе и психотерапевты. Вот если у человека просто плохое настроение, ему начинают назначать антидепрессанты. Это, между прочим, такая тенденция пришла к нам с Запада. Сейчас в Европе, в Западной и в Соединенных Штатах Америки врачи все заточены на то, чтобы при первой же возможности назначать человеку психотропные препараты. И мы видим, что огромное количество населения в этих странах просто уже имеет лекарственную зависимость.
Подсажены, что называется.
Да, и в раннем возрасте подростки уже имеют лекарственную зависимость от психотропных препаратов. Я это знаю с первых рук. И это серьезная проблема. Вот. Этими препаратами их назначают, их знают, изучают психофармакологию врачи-психиатры. Это их дело назначать эти препараты. Вот когда в область психофармакологии начинают, ну что ли, вторгаться люди другие специальности, врачи, это уже становится проблемой.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям номер прямого эфира 379-65-94. 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Так что звоните, если у вас есть какие-то вопросы. Ну что, пока люди дозваниваются, может быть, с сайта еще возьмем?
Давайте вопрос. Я, знаете что, вот хотел бы вернуться к тому вопросу про курение. Угу. Просто вот сейчас вспомнил, у меня недавно был пациент один, молодой мужчина. Он только что освободился из тюрьмы, сидел 10 лет. И вот 10 лет его не было здесь, на свободе. И вот он поделился своими впечатлениями. Вот он говорит, самым сильным вот таким потрясением для него было увидеть курящих женщин на улице открыто. Вот мы незаметно к этому привыкли. Что и женщины, и девушки
идут и курят.
Да, курят на ходу, курят на остановках транспорта общественного, курят где угодно, в общественных местах, выходят на перекуры вот офисного здания, где запрещено курить внутри, можно увидеть, ну, целую стаю женщин, которые стоят и курят на крылечке. Вот он говорит, для меня это был шок.
Что, там запрещено?
За 10 лет. Угу. 10 лет назад этого не было.
Ситуация, да?
Да, 10 лет назад этого не было. А он говорит, как деградировали мы? Всего за 10 лет.
Это заключенный, да, который вернулся из колонии. Хорошо, у нас есть вопрос. Давайте послушаем. Алло, слушаем.
Алло.
Да-да.
Слушаем.
Вячеслав Владимирович.
Да.
А вот такой вопрос, значит, с Нижнего Тагила вас отвлекает. Мастер-класс проводит Наталья Правдина. Привлекаем богатство. Вот ваше мнение хотелось бы уточнить с позиции православия. Как вот это вот психологически действует на человека? Не знаю, правильно ли я задал вопрос.
Сейчас скажу. Значит, общая такая православная позиция на эту тему, святоотеческая. Бегаете от богатства, и тогда оно побежит за вами. Бегаете, как от огня, с различных мастер-классов, где вас учат зарабатывать деньги. где вас учат быть богатыми, если не хотите сойти с ума и оказаться в отделении острых психозов. Я знаю немало случаев, когда люди ломали себе судьбы, разрушали семьи, люди сходили с ума и заканчивали жизнь самоубийством. После вот этих мастер-классов. К сожалению, у нас гастролируют эти тренера, бизнес-тренеры различные.
И не только ведь по богатству, Вячеслав Владимирович, не только.
По лидерству,
любовь,
лидерские.
Семью организовать, значит, да. Создать, вернее. Затем стать лидером.
В том-то дело, что все они основаны на психотехнологиях, которые вот изобретены на Западе. Они на Западе-то не работают. А у нас-то тем более, у нас совсем другой менталитет. И если человеку навязать какую-то психотехнику, чтобы он изменил свое самосознание, свое мировосприятие, свое отношение к людям ради того, чтобы добиться какой-то конкретной цели, простой, земной, например, деньги, то тогда человек может превратиться в чудовище. И он потом сам себе будет противен.
И так и бывает, наверное, я думаю.
Да, мы же видим, что происходит с нашими, с нашей молодежью, кто ходит вот на эти всякие курсы. Это становятся такие, в лучшем случае, холодные, бесчувственные прагматики, которые идут по головам ради прибыли.
У нас снова есть звонок, давайте послушаем. Алло, алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, у меня вот такой вопрос. Вот в рамках молодой пары, как следует себя вести в отношениях с человеком верующим, но не имеющим авторитета к церкви?
Авторитет?
Я не совсем понял, что, что не имеющим?
Ну, не имеющим авторитета к церкви. То есть,
церковь для человека не авторитет. Да. Есть Бог, но в церковь ходить не обязательно. Ну, в лучшем случае это такое временное умопомрачение. Бывает такое с людьми. Очень распространенное состояние религиозного чувства у человека. На самом деле, конечно, человек неверующий. Вот признание того, что Бог есть, это еще не вера. Когда человек считает, что человек должен во что-то верить, во что-то надо верить, и, наверное, Бог есть, а если Бог есть, то он наверняка где-то не в каком-то месте, куда нужно специально ходить и там с ним общаться, а он, наверное, везде, значит, он и во мне, и он у меня внутри, и у меня с ним свои личные отношения, и мне посредники не нужны. А если еще такие посредники, которые себя плохо ведут, как мне кажется, продают всякие церковные утвари за деньги, свечи за деньги, там, книжки и так далее, причем дорого так берут, то тогда тем более в этой церкви мне делать нечего. Я как-нибудь с Богом сам разберусь. Вот это обычное такое дьявольское наваждение, очень распространенное. К сожалению, люди очень болезненно от него избавляются. Разубедить такого человека бывает очень трудно. И чем больше ты пытаешься его разубедить, тем больше он утверждается в своем этом наваждении.
Тем больше он сопротивляется.
Да, поэтому лучше за него помолиться. Если это девушка ваша, ну, вы просто сами будьте православным, сами ходите в церковь. Если она увидит, что ваша церковная жизнь положительно сказывается на вас и на ваших с ней отношениях, ну, тогда когда-нибудь и она с вами пойдет и станет православной христианкой.
Ну что, надеюсь, что вы ответили на этот вопрос. Mm-hmm. Так, ну вот давайте, с сайта пока нет вопросов. Вот такой вопрос. Вячеслав Владимирович, дайте совет. Сыну 13 лет, в прилюдных местах ругается матом, оправдывая тем, что его вывели из-за ерунды. Проблемы в этом не видит, и после всех моих разговоров даже не видит проблемы. Вербальная агрессия и надменность уже давно. Как себя с ним вести? 13 лет ребенку.
Ну вот, когда наши дети начинают ругаться матом в людных местах, и там вербальная агрессия, то все, нам нужно посмотреть на свою семью. А что мы, как родители, сделали?
Или не сделали.
Да, или не сделали для того, чтобы наш ребенок в 13 лет не начал материться при людях. А что мы этому противопоставили? Как правило, мы увидим, что мы ничего не сделали в этом плане. Что тогда, когда он воспринимал лексику, изучал язык, учился говорить вообще, вот в возрасте до 5 лет примерно, он свободно мог слышать мат от самих родителей. Я не имею в виду этих родителей, вообще это очень часто бывает, самих родителей, от бабушек, дедушек, от друзей родителей, которые приходят в гости на праздники, сидят за столом, дети тут же, по телевизору там где-нибудь, где-нибудь в интернете. Но не может человек заматериться, если этому его никто не учил. Да, конечно, мы знаем, что мат – это некая такая, ну что ли, зараза, инфекция языковая.
Которая, опять же, вот в последние где-то десятилетия или 15 лет у нас,
ну, особенно,
очень,
да,
сильно
особенно, но мы знаем,
разрослась,
что
как вирус.
Инфекция давнишняя, такая, такое, знаете, скверна настоящая, как проказа на языке русском. Что очень трудно избежать, чтобы не услышать, но мат ложится на человеческую душу, на нашу словесность, как там он и был, если эта душа к нему восприимчива, если человек не имеет духовного иммунитета, если ему этот духовный иммунитет никто не передал по наследству или не взрастил, не сделал его душу невосприимчивой к мату. Тогда человек будет материться. Вот. Но сейчас, когда ребенок уже матерится прилюдно, то простым порицанием или там увещеванием «ай-яй-яй, нехорошо» уже не обойтись. Даже сейчас и ремнем, и палкой не вышибешь из него это состояние. Мы знаем, что мат – это не просто привычка, а это бессодержимость. Один из стопроцентных признаков бессодержимости человека. Mm-hmm. Бес тянет человека за язык. Бес знает, как драгоценны слова, как они тяжеловесны. И именно поэтому он заставляет человека говорить то, чем он убивает сам себя и окружающих. Mm-hmm. Вот. Избавиться можно только благодатно.
Вячеслав Владимирович, у нас остается где-то минут 5 нашего прямого эфира. Вот я вам перед эфиром показывала открыточку, которую кладут...
Там преподобного Амфилохия, да.
Нет-нет-нет, открытка, открытка, церковь кладет.
Да-да-да.
И как-то называются эти встречи?
Превосходнейший путь.
Превосходнейший путь. Mm-hmm. Вот это кладут в ящики нашим жителям города Екатеринбурга.
Ну, там предлагают заниматься избавлением от зависимости, от наркотической, алкогольной зависимости, религиозные секты. Ну, если кто еще не в курсе дела, то я могу сказать, пользуясь случаем, что реабилитацией у нас занимается не только церковь, не только государство, но и религиозные секты. И их, к сожалению, больше. Реабилитационных центров, которые созданы сектами, больше, чем церковных и государственных вместе взятых. И они очень активны, они свою деятельность навязывают. И здесь нужно сразу же смотреть, православный или не православный. Православный, вот там так и написано, православный.
А там меленько вот так вот сбоку написано какая-то христианская церковь, что ли, как-то вот мелко-мелко,
ну,
мелким
там может быть
все
что угодно.
Да.
Церковь христиан, вера евангельская, да, там апостольская, там новая жизнь или что-нибудь еще.
Ну, очень мелко, там не поймешь.
Какой-нибудь живой источник и так далее. Но это все не православное. С этим надо быть очень осторожным, чтобы не оказаться в харизматической секте, а потом в доме. Вот.
И вот еще один вопрос, тот, который по поводу святого Амфилохия.
Да, преподобный Амфилохий, который сам был когда-то насильно помещен в психиатрическую больницу и подвергался там психическому воздействию.
Это у нас слушательница из Новоуральска задает такой вопрос.
Да, и вот он там тогда говорил, что если бы мне дали здесь крест и петрохиль, то у вас бы не было здесь ни одного больного. Ну, вероятно, он знал, что он говорил. Он прославлен церковью, преподобный. Вопрос такой, можно ли ему молиться тогда и уже не обращаться к психиатрам? Ну, пока еще психически здоровы, мы можем молиться, да, нашим святым. Если мы сойдем с ума, у нас это вряд ли получится. Вот. А вот молиться за наших больных, которые находятся в психиатрических стационарах, можно. Преподобному Феофилактику и другим святым.
Так, ну что, у нас сколько времени еще остается? Немного остается времени. Так, что же нам делать? Наверное, не успеем.
А вот можно я немножечко воспользуюсь этими вот минутками, которые у нас остались? Я хочу сказать, что вот уже заканчивается 4-й год работы Школы православного самосознания. Я хотел бы пригласить всех поучаствовать в работе нашей школы. Мы проводим наши занятия каждый вторник в 7 часов вечера на Репина 6А в конференц-зале. Интерес к этой школе растет, слушателей у нас прибавляется. Но места свободные есть в конференц-зале Духовно-просветительского центра. И я приглашаю наших слушателей присоединяться к нашей школе. Можно в любое время, она круглогодичная, мы движемся как бы по кругу, и начинать можно с любого момента. Поэтому вот у нас по вторникам.
Завтра.
Завтра. Буквально. В 7 часов вечера, пожалуйста, приходите, занимайте свободные места.
Спасибо.
Будет интересно.
Спасибо за приглашение. Ну, а я хочу, наверное, уже завершить наш сегодняшний эфир. Дорогие друзья, наша передача заканчивается. Ну, если вы не успели задать вопросы в прямом эфире Вячеславу Владимировичу, то можете позвонить ему по телефону. Мы, как всегда, оставляем телефон 219-71-21. А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8 часов 20 минут. Ну, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 11 ноября, через 2 недели. Спасибо вам большое за ответы на вопросы.
Спасибо. До новых встреч. Спасибо вам, спасибо всем, кто слушал и звонил.
До свидания.
До свидания.